Всем добрый вечер, четверг, 21 час, и мы с Владимиром Борисовичем Пастуховым тут с вами. Владимир Борисович, добрый вечер.
Добрый вечер, Алексей Алексеевич. Вы продолжаете упорно собирать новости под наши встречи.
Ну, я стараюсь, но я думаю, что нам стоит поговорить так, о так называемой новой Курской дуге сегодня, прежде всего с политической или морально-политической историей, потому что что мы там понимаем в военном движении, но сам факт существует уже в истории СВО или войны, прорыв регулярной украинской армии, еще раз, регулярной украинской армии силами двух бригад на территорию Курской области и, значит, проникновение на территорию до глубины, но на сегодняшний вечер 11-12 километров. Что это с точки зрения, вот повторяю, политических последствий, и что это создает как новую ситуацию, с вашей точки зрения, Владимир Борисович?
Это скорее дает оценку имеющейся ситуации, с моей точки зрения, не создает пока на данный момент качественно новой ситуации, ну, потому что, в принципе, вопрос можно задавать в другом ракурсе. А почему за 3,5 года войны ничего подобного не происходило? Ну, потому что это абсолютно логично. Знаете, у меня есть один любимый французский фильм «Безумная свадьба». Там один герой там, провоцирует другого все время, потом на него бросается и получает мощные сдачи. А тут, типа, у меня на лбу не было написано, что я пацифист. Понимаете? Лбу ВСУ не написано, что они пацифисты. И поэтому вот эта иллюзия, которая продолжалась долгих 2,5 года о том, что они будут постоянно доходить до границы Российской Федерации и как конь вороной останавливаться перед границей Российской Федерации, как вкопанные, она непонятно откуда взялась и почему культивировалась. Поэтому вот вопрос следующий, что для меня эта ситуация нормальная. Я, в принципе, ждал этого приблизительно год назад. Вопрос, почему сейчас, а не раньше? И у меня на это есть ответ. Потому что это очень рискованная игра. И если на такую рискованную игру пошли, во всех смыслах слова, это значит, что пошла игра ва-банк.
А где у нас банк? ИВА где у нас? Что имеется в виду? Понимаете, да?
Смотрите, что? Стратегический и такой, ну, я не военный эксперт, поэтому я буду рассуждать о войне как люди Достоевского, как любой мужчина в России считает, что разбирается в политике и войне. Это ко мне очень хорошо относится. То есть, насколько я понимаю, при таких вот операциях здесь всегда поюда острая игра, и можно, в конечном счете смеяться будет хорошо тот, кто будет смеяться последним. Потому что здесь можно очень многое выиграть. А вопрос в том, кто кого в конечном счете посадит в котел. Но не как в сказке там о золотом петушке, а в такой военный котел. Потому что можно подсечь и российскую группировку, тогда пешка выйдет в ферзи. А можно самому увлечься и быть подсеченным. И глобально мы не знаем количество ресурсов российской армии, в конце концов, откуда и куда она что может перебросить. Поэтому вот первый риск – это риск вот такой вот… Я бы сказал так, что я не готов делать никаких оценок. Я вижу просто, что это не пиар. Второе, что на этом задействованы серьезные силы. Третье, что у этой операции есть как минимум цель отвлечь серьезные силы русской армии от наступления на Донбассе, как максимум. У нас уже есть эта станция газораспределительная, и это болезненный такой вкус. Я, кстати, вот, то есть хороший вопрос, мы обсуждали как бы на своей кухне, вот даже если придется отступать, они эту станцию взорвут? Это будет второй Северный поток? Это вот как?
Простите, ради бога, но газ идет.
Пока идет, пока да.
Газ идет. Да,
пока
и
да.
Очень неизвестно. Но нет, но газ идет.
Знаете, как у Жванецкого, говорит, а сколько, говорит, стоит похоронить? 5 рублей, говорит, а без покойника, говорит, 3, но это будет унизительно. Газ вот, идет, вот. Унизительно, понимаете?
Да.
Он идет уже через газораспределительную станцию, которая контролируется вооруженными силами Украины.
Ну, Владимир Борисович, так вся труба контролируется Украиной, потому что она идет через Украину. Вполне можно было трубу подорвать, как подорвали Северный поток. И ничего не сделали за 2,5 года, извините.
Да, да, тем не менее, вот сейчас это подходит. То есть первый уровень, я бы сказал так, что это серьезная операция, но в этой серьезной операции можно как выиграть, так и крупно проиграть. Потому что если там России удастся прибросить туда серьезные силы, у Украины сейчас все-таки диспаритет в живой силе определенный есть. Хотя, может быть, мы этого не знаем. Может быть, вообще состояние российской армии – это огромный такой голубой надутый шарик. И вот по этой ситуации мы вдруг… Я не буду сильно удивлен, если вдруг по этой ситуации мы выясним, что таки все было абсолютным враньем и блефом, и, собственно говоря, этих пресловутых резервов тоже нет, и они все в Мали сидят, откуда их придется сейчас выколупывать. Второй риск, он был, всегда существовал, что было вот это вот ощущение, что, а давайте, чтобы ни в коем случае не стало хуже, потому что, ну, вот если мы как бы дойдем до этой, как называется, канонической территории Российской Федерации, ну, тут-то Путин станет на дыбы, возьмет тактическое ядерное оружие, его применит или еще там что-то такое произойдет. И это какое-то время сдерживало. Тут понятно, что это вообще перестало работать. Вот для меня очень интересно.
Перестало работать.
Да, это перестало работать. Для Украины. Не для Запада, но для Украины перестает работать. То есть Украина будет делать все, что может сделать. И вот этих вот внутренних цензоров, такая аналогия, знаете, у нас всегда же внутренний цензор страшнее внешнего.
Так, ну, вот, конечно.
И больше для украинской стороны не остается.
Ну, смотрите, мне вот кажется, насколько, как вам кажется, насколько я не прав, я же не знаю состояние украинского общественного мнения. Вот.
Так, вы исчезли у меня на секунду.
Смотрите, там практически... А каждый шаг российские войска вгрызаются, перемалывают, вгрызаются по сантиметру квадратному, по миллиметру. И это все информационно. И украинское общественное мнение приходит в состояние угнетенности. И вдруг фанфары. Нет, мы еще ого-го.
Ну, поймите, это безусловно, это даже не обсуждается. Но для этого были, собственно говоря, и рейды РДК, и все остальное. Это выходит за эти пределы. Это первый Макун, который сказал, это выходит за эти пределы. Это, безусловно, духоподъемная акция. И, ну,
вот я уже...
Это абсолютно духоподъемная акция. Но тут есть и обратная сторона, о которой кто-то написал. Это же и такая странная ситуация для российской пропаганды. То есть раньше любое отступление... Это было отступление, выравнивание линий фронта. То есть под Харьковом выравнивали, под Херсоном выравнивали. То есть, ну, понятно, то есть сейчас мы что выровняли? То есть мы выровняли куда? Внутреннюю грыжу какую-то. То есть вот здесь получается, то есть для одних духоподъемно, для других депрессивно, потому что объяснить это выравниванием тактическими целями, задачами невозможно. И посмотрите, как тормозит на самом деле пропаганда, как тормозит сам Путин, как тормозит интерпретация, как, в общем, никто к этой ситуации как раз никогда не оказывает. Я говорю про военных, я говорю про политический, никто не подумал, что такая ситуация вообще в принципе возможна. Знаете, а тут никогда такого не было, и вдруг опять. 41-й год какой-то.
Ну, после 41-го года наступил 42-й, а потом 43-й. И как раз, может быть,
пропаганда... Это мой второй пункт. Вот. Я сказал, что смеется тот, кто будет смеяться последним. Мы посмотрим результаты. Это обоюдоострая такая борьба. Это открытые шахматы, понимаете? Здесь Здесь высоко рискованная военная операция ВСУ, стратегическая и тактическая в смысле слова, которая может закончиться и очень серьезным успехом, и очень серьезным провалом. И я пока не готов вот просто хлопать в ладоши и говорить, ах, 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 как здорово. Пока мы наблюдаем за ситуацией и удивляемся, и делаем такие широкие глаза.
Я напоминаю, это пастуховские четверги. Действительно, мы наблюдаем, ставим лайки, не забываем, лайки ставим. Вот это вот не забывайте, пожалуйста. То вот опять заслушивается. Нет, вот сейчас опять пошли ставить. Правильно. Обмен пресловутый. Мы с вами в прошлый четверг застали его краешек. Давайте мы посмотрим опять на политическую составляющую всех этого обмена и на возможные последствия. Владимир Борисович?
Вы понимаете, вот обмен есть обмен. Мне кажется, что очень много людей сейчас, которые вокруг него, пытаются добыть нефть, которая не существует. Потому что мы понимаем, что была насущная потребность и необходимость у Путина получить Красикова, у американцев получить Вилана, а потом, когда Путин поднял ставки, Вилана и Гешковича. Мы понимаем, что это невозможно было сделать в рамках двусторонних отношений, поскольку появился такой нелюбовный треугольник в виде Путина, Байдена и Шольца. Дальше возникла формула. Вот формула, которую невозможно свести, упростить легко, потому что вот эти двое на этого одного не менялись. И тогда пришлось усложнять уравнение и добавлять туда разных людей. Таким образом, вообще вопрос об этих политзаключенных, на мой взгляд, является побочным продуктом сделки, которая реально была нужна сторонам.
То есть просто... Как-то обидно для политзаключенных, Владимир Борисович.
А?
Обидно для политзаключенных как-то, что они гарнир или соус.
Они гарнир. Они не соус, но они гарнир в данном случае. Это не соус, но это именно гарнир. Это очень хорошее слово. Это вот вам куропаткам картошку смеш или... Вот да, это гарнир, потому что была циничная потребность у одного человека по непонятным мне причинам вытащить, на мой взгляд, ординарного диверсанта, который теперь все говорят, что он какой-то неординарный. Но почему об этом никто не говорил до того, как эта сделка произошла? То есть меня вот что удивляет во всех этих расследованиях, у всех вдруг раскрылись глаза. Но, в принципе, это же не могло. То есть он там сидит уже сколько лет, ну, что нового-то возникло? И вдруг все заговорили, что... Я не слышал, я не знаю, вот, может быть, вы слышали. Я не слышал вот этой акцентовки, которая сейчас вдруг выпала, что вот да, это сверхблизкий Путину человек, что он без него жить не может. Да ради бога, а почему мы об этом 2 года назад не говорили? Ну, все эти расследователи, что вы вдруг после обмена об этом заговорили? Так может, если он так писки за него мало дали? Может, если вы раньше бы говорили о том, что он такой близкий, может, там надо было 50 у него просить? Ну, вдруг у всех открылись глаза. Честно говоря, для меня это всегда признак того, что все-таки очень много легенд и спекуляций вокруг дела. Для меня он нормальный, очень такой типовой русский диверсант. Ну да, время такое раньше, что его посылали... А теперь диверсантов, раньше там Абель был, а теперь вот Красиков. Время такое. Какое время, такие разведчики. Mm-hmm. Поэтому, ну, мне больше Абель нравился, честно говоря. Я вообще должен сказать, что я отношусь к этому без вот этой вот истерики. Почему? Потому что ну, никто не отменял государство ни одно. У каждого государства есть разведка. Это в некотором смысле такая же работа, как любое другое. Потом вот этот вот казус, что твое государство стало военным преступником, ну, это как-то людей застает часто врасплох. Это так сложно. Это как бы так, вот в сторону. Поэтому возвращаюсь. Да, была вот эта вот потребность. И она не решалась без того, чтобы такое... А плюс Б в квадрате и превратить там А плюс Б плюс С плюс Д деленное на 14 и так далее. И вот такая вот формула, и прямо школа вспоминается, и у строгой учительницы, которая просит вот этот весь ужас упростить. Так понимаете, весь этот ужас, когда упрощаешь, там все равно остается А плюс 2Б. То есть один Красиков на Гершковича Вилана. А все остальное – это вот то, что политически, вы как меня спросили, политически это упрощается. Дальше. Оказалось, что вот в этой формуле для того, чтобы Шольц мог объясниться со своим собственным правительством, потому что, если я правильно понимаю, генеральный прокурор Германии так, в общем-то, это дело не одобрил, и там нашли какой-то другой правовой механизм выдачи Красикова, потому что вот на помилование-то они пошли.
Это был вопрос экстрадиции. Там не только не одобрил генеральный прокурор, там президент Штайнмайер отказался подписать помилование Красикова.
Ну вот да.
Я встречался, скажем, с другом министра юстиции Германии, который с ним в одной партии, и который был его начальником. Он говорит, это вот такой юрист-юрист, который там нашел вот эту статью в уголовном кодексе, там 583 прим, экстрадиция с подписью территориального прокурора, и просто приказал. Он просто приказал. Министр юстиции просто приказал территориальному прокурору одобрить экстрадицию. Это было найдено вот так.
А теперь дайте я вам в другую сторону покажу, что и в другую сторону все точно так же. А сколько все юристы говорили о том, что обмен заложниками возможен без признания ими своей вины в прошении о помиловании. Это было абсурдно, ни на каком законе не основанное требование. Но, говорит, практика у нас такая. Практика. И как бы на все вопросы вот этого можно говорить, нет, но он же должен подписать все, вот если он не подпишет, и всех ломали. Теперь посмотрите, когда между двумя спецслужбами оказалось все на мази, они хлопнули по рукам, те нашли территориального прокурора, а тут, смотрите, вдруг выяснилось, что таки мы все юристы были правы, что можно никакого этого покаяния не выжимать, можно помиловать без него. И все Путин на самом деле в данном случае он поступил по закону, потому что ему этого не надо, ибо акт милости не предполагает признание виновности, ибо помилование есть милосердие, и оно не связано с признанием вины и не может быть связано. Понимаете, вот это как бы тоже, с другой стороны такая же.
Давайте помним, что вы юрист. Иногда нам это помогает. Значит, у нас есть две прям противоречащие статьи Конституции. Одна действительно подразумевает помилование как божественное право президента, не оговариваемое никакими условиями, инструкциями, институциями и так далее. А другая статья запрещает высылать гражданина России со своей территории без его согласия. И вот оно. Здесь он вроде пошел по Конституции, помиловал, не хотите, не пишите, а они высланы реально, граждане России.
Такой вопрос. Ну, во-первых, я вот как бы не могу точно сказать формулировку, что запрещено высылать гражданина.
И 60-я статья Конституции, она там вот запрещено. Присылали.
Не, вот давайте так, я юрист, но, к сожалению, я же не помню.
Так, ладно, говорите, я буду искать.
Да вы пока найдите, это, кстати, интересно, я упущу у вас возможность. Я понимаю, что нельзя лишать гражданства принудительно, это я помню. Вот так, чтобы было написано, что никто не может быть выслан принудительно из страны, вот так вот, чтобы точно в лоб было записано, я не помню. Но если, как говорится, вы сейчас найдете, то я абсолютно тут же... Я прямо как Шендерович, заранее признаю свою вину и на всех обижусь. Поэтому, с моей точки зрения...
Вот, Владимир Борисович, Google наш. Статья 51 Конституции Российской Федерации, пункт 1. Гражданин Российской Федерации не может быть выслан за пределы Российской Федерации или выдан другому государству.
Это... Очень интересный вопрос. Понимаете, эта статья, она имела абсолютно мы сейчас голову заморочим-то людям, вы понимаете, где... Да, да, смотрите, статья, каждая статья имеет ну, некое такое теологическое обоснование, для чего она писалась и что имелось в виду. То есть это абсолютно статья, которая подразумевает, что когда кто-то требует от тебя, чтобы ты отдал кого-то, вот, кто-то совершил преступление против другого государства, либо на территории другого государства, либо находясь здесь, например, хакер какой-то страшный, взял и ограбил всех американских граждан. Одновременно украл все карточки. Американцы говорят, вот он совершил преступление, сидя в России на территории Соединенных Штатов Америки. То есть, соответственно, давайте, выдавайте его нам, нашему правосудию. А часто стороны заключают договора между собой, что вот, могут меняться. Вот Россия не может по этой статье заключить ни с каким государством, поскольку неконституционный договор о том, что она выдает своих граждан, совершивших преступления на территории другого государства по запросу этого государства. То есть это защитительная статья. То есть она не интерпретировалась никогда в том духе, в котором вы говорите. То есть я бы сказал так, что под это для меня подходит другая статья. Это статья, потому что это статья, которая говорит о том, что никто не может быть лишен насильственного гражданства, а как бы если ты не можешь быть лишен насильственного гражданства, то ты и не можешь быть насильственно выслан. То есть я по сути с вами согласен, но это не привязано вот к этой статье. А с моей точки зрения, ну да, их выслали. А тут, ну, вопрос как бы сложный. Вопрос как бы сложный. А вот я бы сказал так, что постфактум я услышал с разной степенью категоричности мнения разных людей о том, как они к этому относились. Я не слышал мнения Орлова и Кочеленко, например. Ну и там многих. То есть мы как-то сосредоточены на трех лидерах оппозиции, которые давали пресс-конференцию. И мы как бы понимаем, что там, в общем... Вот я, например, за Сашу Скочеленко болел, я просто счастлив, что она на свободе, потому что вообще человек честный, искренний, и вообще вот не про это политическую борьбу и лидерство, которое совершило много детский, наивный, искренний поступок, и по которой прошелся каток этот молох-ведьму, и которая ну, физически очень больной человек, который, очевидно, бы в тюрьме просто убили бы, в конце концов, если бы она отсидела весь свой срок. Я не слышал, что она говорила по поводу того, что она категорически возражает против того, что ее из тюрьмы все-таки вывели за границу. Может быть, говорила, может быть, нет, но так как-то это не звучало. Дальше. Я когда затерял вот в этом шуме вокруг трех этих ребят Орлова, а он мне тоже очень интересен.
Нет, он сказал отдельно, что он был категорически против значит, того, что там... Если бы он сказал так, если бы я знал, что не освободили Горинова, я категорически...
Это другое. Если бы многие знали, освободили. Что не освободили Горинова, то я, это я понимаю. Но это как бы немного о другом. И я до сих пор считаю, что там какая-то непонятность произошла с Гориновым, и это означает, что нельзя складывать руки. Но дальше у нас остается вот три человека, где я тоже надо отдать должное Володе Карамурзе, который очень сбалансированно об этом сказал, что он категорически возражал, и он считает, что это ужасно, но одновременно он как бы счастлив увидеть своих родных, и он, в общем-то, на самом деле не рассчитывал на то, что он останется в живых. Также умеренно об этом говорил Андрей Пивоваров. И, собственно, основным пунктом, вообще вот центральным пунктом, это сделал Яшин, который сказал, что вот он просто хочет обратно, немедленно. Ну, здесь есть вопросы, потому что я абсолютно знаю, и вы мне об этом говорили, что Яшин всегда отказывался от любых обменов. Но тут же есть такой вопрос, что есть же адвокаты, и те обмены при всем при том, ну, были понятны, где происходят, но, наверное, с определенной долей настойчивости эту позицию можно было донести не столько до российской, сколько до немецкой и до американской стороны?
Я говорил с адвокатами Яшина здесь, в Москве, и уже после освобождения Яшина и Володи Карамурзы, и была достаточно большая степень неожиданности, что их подзащитные, ну, то есть Карамурзы нет, но вот Яшина была достаточно большая степень что неожиданности для адвокатов, что они доносили все, что его не спросят, что реально вот его не спросят. Это не вопрос, а написал, не написал, помиловал. А его буквально выведут из камеры, посадят в автобус, посадят в самолет и отправят в Анкару. Доводили.
Да, доводили. Да, в таком случае, если мы говорим...
Что гарнир это, спрашивает. Да, несколько
Сейчас я попробую докучить мысль. Ну, тогда, да, действительно, случай Яшина, он у нас случай там Солженицына, еще нескольких людей, которых действительно никто, собственно, не спрашивал. Не первый раз сажали в самолет и отправляли такой, как бы, есть философский пароход, есть философский самолет, а есть как бы небольшой транспорт, вертолет, понимаете, да, теперь. То есть, да, ну тогда вот в его конкретном случае это действительно так. И опять-таки это сделали не потому, что там так страшно хотели от него избавиться, а значит, потому что вот та вот формула, которую они согласовали, вот она как бы всех устроила. Если она всех устроила, вот опять им так нужно было вот это простое уравнение решить, им так нужно было упростить эту вот длинную на доске линейку всяких скобок, иксов, игреков, зетов и прочее, что они посчитали, что такая мелочевка, как желание или нежелание Яшина куда-то ехать, это вообще то, что их не интересует.
Просто я хочу вам сказать, что итоговый список вот российских политзаключенных на обмен составляла немецкая сторона. Утверждала немецкая сторона.
Ну, я рад это слышать, но это абсолютно вписывается в ту модель, как я себе это представляю. Я поэтому и сказал, что главное, ну и мы с вами, слушайте, ну дайте честно, мы с вами это обсуждали весь между собой. Прошедшие полтора года мы понимали, что единственный шанс кого-то вытащить, это, условно говоря, наполнить чашу весов, которая перевешивает для Шольца политические риски освобождения Красикова таким количеством гуманитарных полезных дел, что эта гуманитарная чаша уйдет вниз, а Красиков взлетит вверх и катапультируется, и сядет на аэропорту и прямо там в руки Путина. Поэтому понятно, что немецкая, американская сторона была заинтересована исключительно в двух людях. Все остальное американская сторона делала потому, что им нужно, если бы они могли выкрасть Красикова у Шольца, они бы это сделали.
Может, Владимир...
подешевле.
Владимир Борисович Пастухов. Лайки ставим, не забываем. Мы уже на экваторе передачи. Что значит появление в эмигрантской политической структуре таких людей, как Яшин, Карамурза, Пивоваров? Именно политической структуре. Скажу грубее, может ли Яшин занять место Навального?
Что понимать под местом Навального?
Ну, лидера... Отвечу. Да. Лидера, антивоенного лидера, чья фигура будет акцептирована разными, часто противоборствующими, антивоенными эмигрантскими кругами.
Но это не было место Навального.
Если бы он был за рубежом, если бы он не уехал.
У Навального было другое место. У Навального было место лидера узкого, но крайне активного сплоченного политического движения, которое выступало одним фронтом против путинского режима, как один из его более ярких и организованных критиков, а с другой стороны, фронтом против всех других сил, борющихся с путинским режимом, как представители единственной истинной веры против еретиков. Поэтому место Навального никогда не было местом объединителя. Поэтому, когда вы говорите, может ли Яшин занять место Навального, вы говорите, в качестве объединяющей силы, то это некий оксюморон для меня, потому что это не место Навального. Может ли Яшин занять место человека, который объединяет всех? Да, но это не будет местом Навального. Может ли Яшин стать лидером ФБК? Да, безусловно, и к этому все идет, но тогда он не будет объединительной фигурой.
То есть у него открытая страница, он может пойти направо, пойти прямо, пойти.
Да, да. А сейчас у него состояние выбора, он, думаю, может быть, у него уже совершил, я думаю, что совершил, и мы это скоро узнаем, но да, у него, в принципе, есть возможность выбора, хочет ли он. Знаете, как каждый, который побежит, говорит, сначала говорит, я лидер там какой-то партии, а потом, как только дело доходит до финального голосования, говорит, но я, говорит, президент всего народа. Ну, вот это действительно выбор, как бы, хочет ли он быть президентом всей оппозиции, или он хочет быть лидером самой мощной и организованной партии.
Ну, хорошо, предположим, а Карамурза?
Слушайте, мне кажется, что он самый последовательный человек из всех, кто был освобожден. Вот в его жизни мало что меняется. Мне кажется, вот вообще такой вот очень цельная натура. Он чем занимался, тем и будет заниматься. Он будет работать с западным правительством для того, чтобы усиливать давление на Россию с целью прекращения войны. Он чем он раньше занимался, тем он дальше будет заниматься. Как бы такой самостоятельный совершенно игрок, который будет вот таким вот лоббистом этой, главным лоббистом этой идеи. Я не думаю, что его жизнь поменяется.
То есть, грубо говоря, освобождение людей с определенной репутацией внутри российской оппозиции, миграции, ничего не меняет в смысле структурности.
Смотрите, тот единственный человек, появление которого за границей по определенным причинам могло существенно что-то поменять, до обмена не дожил. Когда они соглашались на эту немецкую формулу, они, безусловно, взвешивали для себя приемлемые и неприемлемые риски. И, соответственно, если этих людей освободили, а не убили, значит, риски были приемлемы.
Будем за этим наблюдать, да, тогда будем наблюдать. Но мы видим очень достаточно резкую реакцию, скажем, украинских соцсетей на те заявления, которые делали и Пивоваров в первую очередь, да, но и Яшин, и Карамурза. Их не восприняли как союзников, украинское общественное мнение, выраженное в соцсетях. Да. Их не восприняло, и более того, подвергло достаточно резкой критике, к которой критике присоединились такие, ну, видные люди в эмиграционной среде, как Невзоров или Сонин, например.
Смотрите. Мы должны понимать сейчас общую ситуацию. Эта общая ситуация такова, что украинское общество, и мне трудно бросить с него камень за это, не готово отказаться от идеи коллективной ответственности русских за эту войну. Вы знаете, что я никогда не был сторонником этой идеи, и я отношусь к ней так, как к ней относились немецкие антифашисты и люди, прошедшие в концлагеря, ибо это, как бы, ну, к сожалению, хрен редкий не слаще. Но, тем не менее, это объективная реальность. Украинское общество сегодня твердо стало на позиции признания коллективной ответственности русских за происходящее в России, за эту войну. Мы можем долго и бесконечно спорить о основаниях, правильности, неправильности, это факт. Это факт. А дальше. В этой ситуации украинское общество никакого, к сожалению, русского, который сохраняет, как бы, свою идентификацию как русский, неважно, что он при этом говорит, там, сочувствует он Украине, не сочувствует он Украине. Если он говорит о том, что вот моя боль – это Россия, он... угу. А Украина готова принять тех людей, и она их принимает, кто сделал свой выбор, это их выбор, кто отказался в данной ситуации от русской идентичности и полностью принял украинскую идентичность. Например, Александр Невзоров. Это его выбор. Это его выбор. И он сегодня абсолютно синхронен с движением души значительной части украинского народа. Я могу это сказать, что да, объективно мне мои киевские друзья постоянно шлют Невзорова в разных видах, в отрывках, в цитатах. То есть он свой. Там, я знаю других людей, мужчин и женщин, которые сделали то же самое. Это их выбор. И поэтому вот таких русских, которые как бы заняли сторону, украинское общество готово принять. Но ты займи сторону. Займи сторону целиком и полностью. Дальше появляется вот то, что они объединяют термином «хороший русский». Это вроде нас с вами в том числе. То есть хорошие русские – это плохие русские. Это те, которые пытаются и нашим, и вашим, как это видится из Украины, которые, с одной стороны, вроде говорят, что, конечно, Украина должна победить, ну, конечно, эта война несправедливая, надо... да, но вот, давайте, как бы, мы должны помнить, что Россия должна быть счастливой страной. Я сегодня читал замечательный пост у вас, там, Андрея Волны. Вот эта кричалка, она просто раздражает. Какая счастливая страна России? России быть не должно. На сегодняшний момент России быть не должно. Это государство-агрессор, которое уничтожает народ, убивает там, детей, разрушает больницы. А вы говорите, что вы там... Да, вы нам сочувствуете. Ну, так делом сочувствуете. Поэтому здесь это такой Рубикон, который не перейти. То есть можно порвать на себе 10 тельников, но этого надо принять. То есть либо принимать, дальше появляются эти политзаключенные. Они украинцы, они украинцы как. И они говорят о чем-то, что украинцы сегодня глубоко неприятно. Они обсуждают будущее. Какое будущее России? Они обсуждают будущее страны, для которой с точки зрения любого украинца сегодня, почти любого, если есть разные люди, там, который считает на 2-3 шага вперед. Знаете, сколько в любой нации людей, считающих на 2-3 шага вперед? Сколько людей знают, как выглядит шахматная фигура? Ну, почти все видели, хотя в мультфильмах. Сколько людей умеет играть, считая на 3 шага вперед? Там единицы от миллиона. То есть, поэтому большинство людей говорят, в этой стране не должно быть будущего. То есть если человек уже говорит о будущем этой страны, он уже чужой. Поэтому вышло 3 человека. Их только что выпустили из тюрьмы. Они сели и говорят, а давайте о будущем России. Какое будущее? Они чужие для них, они так и к этому... Это нас не касается. То есть это нас не касается. Поэтому, ну, реакция совершенно понятна. Могла ли быть другая реакция? Нет, в сегодняшней ситуации не могло. Вот и все.
Ну, значит, начинает и дальше разъезжаться даже, скажем, антивоенное российское сознание и украинское.
А я был даже еще жестче. Я бы сформулировал еще жестче. Я над этим очень много думаю сейчас, поскольку ну, у меня как бы две идентичности. Но не украинская, я не хочу претендовать. У меня две идентичности. То есть по культуре русская и по происхождению и ментальности киевская. Понимаете, это немного другое, понимаете. Киев – это гигантский мегаполис, причем третий по величине город Европы, насколько я понимаю, ну, если там Стамбул не считать. А нью-йоркеры, москвичи, парижане – это особая субкультура внутри своих стран, то есть это особый ментальность. Это у меня как бы две идентичности. То есть, с одной стороны, для меня Пушкин, конечно, много чего наворотил, и его письмо по польскому восстанию я категорически не приемлю, но он часть моей культуры, он часть моей культуры. Я переосмыслил то, что я не готов принять, но он все равно во мне, там и дядя честных правил, и все остальное. А с другой стороны, понимаете, бомбят город, который внутри меня. Я его не отринул. Вот понимаете, вот эти вот, во мне это очень борется. И мне приходится об этом, может быть, больше поэтому задуматься, чем там среднестатистическому человеку, которому все проще, там либо одна страна, либо другая. И я констатирую следующее. У нас возникло вторичное отчуждение. Вторичное отчуждение гораздо более глубокое, чем даже в первые трагические месяцы этой войны. Почему? Потому что, то есть вот первое отчуждение было ощущение стыда, и вот не было ответственности, но было это ощущение виновности. Вот странно, вот нет ответственности, но ты как бы без вины виноватый, потому что ты понимаешь, что... Вот так вообще за любого человека, понимаете, то есть если ты видишь, когда кто-то там издевает над собакой, тебе стыдно за все человечество, потом там несчастное животное, но тебе ответить не можешь, а он издевается. То есть тебе стыдно за весь род человеческий. А когда ты видишь, когда твоя страна терзает другую страну, вот из каких-то идиотских амбиций, тебе стыдно за свою страну, и ты виноват. Ты вроде не терзаешь, но ты виноват. Вот это ощущение, оно было очень сильно развито. И, в общем, приходили, я знаю очень много людей, которые там видели украинцев там в поездке, приходили, говорили, ребят, можешь встать на колени, я... А потом возникла, вот пошла со временем, и я даже время, понимаю, это где-то конец 22-го года, пошла вот эта вот тотальная, то есть как украинцы, видимо, была надежда, что там восстанут, примут, все, а потом смотрят, что там никто не восстает, что народ сходит с ума, что все за эти деньги пошли, готовы убивать их там немедленно. Ну, конечно, это отвращение вызывает. Вот и пошла тотальная война вот этой вот глобального неприятия русскости как таковой, русня, рашка, все, вот это пошло. И дальше ты понял, что тебя не различают. Там ты серенький, беленький, говорит, 50 оттенков серости, 50 оттенков русскости. Да плевать им. И у тебя пошло встречное, но если как бы тут уже, ну что, ну тогда, ребята, ну все, извините. Но я вам сочувствую, но как бы вот, ну что, не берете, так не берете. Я в свое время публиковал еще, это сейчас вот книжку вошло, которая вышла, вот этот отрывок из «Тени в раю» Ремарка. Там же это, ну, такое биографическое, там это как бы Натали, которая увидена, это его реальная любовь и правнучка Николая II, с которым он 10 лет встречался, он как бы приезжает немец, вот знакомят с моделью, красавицей, и там как бы она говорит, вы кто? Он говорит, я немец. И первая фраза, ненавижу немцев. Ненавижу. И дальше такая вот как ремарка от себя. Я спокойно, говорит, отвернулся. Я давно перестал реагировать на тех, кто привык списывать на меня все преступления нацистского режима. Вот все, просто так. Все, прошел мимо, все, до свидания. А понимаете, вот да, вот это вот ремарковское, вот это ощущение самозащиты, так, ребята, все, мне тоже тут не сладко. Я пытался, но больше... Вот это отчуждение сейчас возникает. И это очень плохо на самом деле. Это очень плохо, и это не должно быть так, но оно так.
Так есть, оно так будет. Напоминаю, Владимир Борисович Пастухов, не забывайте выражать свое одобрение, единодушно, я бы сказал, единогласно. Спасибо товарищу YouTube, который не показывает дизлайки, а показывает только лайки, поэтому будем принимать ваши лайки за единодушное одобрение и на такое ура-ура на трибунах. Вышла пятая серия, не знаю, смотрите вы или нет, фильма «Непрошедшее время». Но это не важно. А важно то, что она посвящена событиям 93-го года в Москве. Событиям 93-го года в Москве, Ельцин, Хасбулатов, Рудской. Что вы сейчас думаете про это, Владимир Борисович? Не про фильм, конечно, а про события.
Ну, у меня здесь довольно устойчивая генетическая концепция восприятия русской истории, которую я, то есть, миллионы раз готов повторить, повторением от учения. То есть я считаю, что русская революция, вот четвертая русская революция, пятая еще нам предстоит, она произошла в 1989 году. Она была бархатной, абсолютно в стилистике всех тех революций, которые прокатились по всей Восточной Европе. И она была настолько бархатной, что в стране, в которой привыкли исключительно к наждаку, ее просто не заметили. Ну, потому что если не наждаком, да еще по голому телу, то русский человек не понимает, что произошло. Ему надо так, чтобы со шкурой. Это был момент, когда то есть произошли то есть фантастические вещи. То есть первая страна отказалась от концепции изоляционизма. На самом деле это был такой извращенный изоляционизм на протяжении многих десятилетий. Страна отказалась временно от опричнины. То есть что такое была партийная система? Это опричнина, это институциализированная опричнина. То есть когда была внутренняя и внешняя власть, то есть тот принцип, который Иван Грозный придумал, дальше он как бы прошел через 500 лет, и при большевиках он достиг апогея, потому что эта опричнина была институциализирована, была внутренняя власть, которую Горбачев убрал. Его ошибка была в том, что он не подумал, чем ее можно сменить. Но это второй вопрос. Это, безусловно, было введение свободы слова и печати как главного инструмента раскачивания общества и мобилизационного ресурса, которого хватило ну, практически... Ответ. Даже до сегодняшний день это продолжает оставаться на уровне превосходящем тот, который был на момент, когда Горбачев пришел к власти. Вот, вот какая сила-то на самом деле этого всего? Даже на сегодняшний день это так скоро закончится, но пока хватило. Вот это была настоящая революция. И мы уже с вами говорили, что это был заход на попытку выстроить на базе тогдашнего советского общества такую вот протонацию. А вот дальше произошло подряд два довольно мощных контрреволюционных националистических переворота. Сначала 91-го года, который обозначил вектор, и 93-го, который добил ситуацию, то есть создал... Сначала был националистический, относительно демократический режим 2 года, вот такой, знаете, двоевластие, не то, не сё. А потом уже сложился националистическо-авторитарный режим, который в конечном счете эволюционировал в путинизм.
И как... Подождите, вы 93-й год проскакиваете, как будто его вот так...
93-й год – это именно качественный переход от национал-демократического режима к национал-авторитарному.
Владимир Борисович, уклоняетесь. События 93-го года – это что? Это что,
националистический контрреволюционный переворот Ельцина.
Так.
Ты что, уклоняюсь? У меня это как бы за мной не заржавеет.
То есть вы хотите, что если бы Ельцин не совершил этот контрреволюционный переворот, то Хасбулатов и Рудской продолжали бы демократическую
Послушайте, ну там, почему я должен вместо редьки выбирать обязательно только хрен? Я, может быть, томатный сок люблю. Понимаете, альтернатива наша не только между хреном и редькой. Если говорить серьезно, то единственным хорошим выходом тогда были такие кондиционы. Понимаете, вот ведь конституционализм, он развивается из компромисса с силами. Вот конституционализм не возникает либо из просто силы победившей. Вот если вот Ельцин победил и подавил все, и принес конституцию на штыке. Конституция на штыке – это не конституция, это оформление своей воли. Для кого классовая, для кого мафиозная, для кого бюрократическая.
Вы уклоняетесь.
То есть нет, я не уклоняюсь. Я отвечаю, что вот выход был один. Соглашение в Даниловском монастыре, при котором они могли бы поделить, создать вот эту систему баланса сил. Это вот то, чего не случилось при Анне Иоанновне, то, чего не случилось потом при Николае II. Вот если бы они смогли баланс найти, ни тот, ни другой не продавил, из этого что-то бы выросло.
Извините, протоколы Данилова монастыря, во-первых, я там был, во-вторых, я знаю, кто сорвал эти протоколы. Это сорвала сторона, подписанные протоколы, уже подписанное соглашение. Я это знаю.
Мне какая разница, кто их сорвал. Я сказал, мне хрен, детки, не слаще. Понимаете, для истории все равно кто?
Важно, кто? Не важно, кто сорвал, да какая разница получается по-вашему. Не важно, кто помешал достичь договоренности, о которой вы хорошо говорите. Ну как это не важно?
Ну, потому что для истории не важно. Для суда важно, наверное.
Про вас. Я про вас, Владимир Борисович. Для истории это будет эпизод, понятно. Через 40 лет вообще будет эпизод.
Ответ. Для меня, знаете, это как в войне между Россией и Украиной. Там много чего сейчас происходит, еще больше будет происходить, но мы всегда помним, кто первый выстрелил. Понимаете, там первый стрелять по Белому дому, а не по Кремлю.
Ну, я вам могу сказать, что первое убийство было совершено 23 сентября, когда пучисты попытались захватить штаб войск СНВ. Извините, ради бога, и там погибли люди. 23 сентября это были первые выстрелы.
Ну, как давайте мы сейчас...
Это документы есть.
Слушайте, я не буду с вами спорить. У вас есть огромное количество ресурсов, на которых вы можете изложить свою позицию. А я изложил свою.
Нет, это факт. Кто первый выстрелил? Я вам говорю, кто первый выстрелил. Именно выстрелил.
И это... Вы же имеете дело с юристом. Вы же не представляете, какие это подлюки. Вы просто не представляете.
Да, к сожалению, не было юридического разбора событий 93-го года. Теперь каждый может говорить, что придумать, как он.
Вы не представляете, с кем вы имеете дело. Вы когда-нибудь слышали о концепции кондиция сина ква нон?
Да нет, конечно.
Я вам расскажу. Я как вода сядет, так я вам расскажу. Вы знаете, римские юристы, когда стали разбирать первые уголовные дела, они пришли к жуткому заключению. Они когда не знали еще про Адама и Еву, но что-то подобное предполагали. Вот когда они пытались объяснить мотивы и как причины преступления, то дальше они вдруг обнаружили, что это все уходит к первочеловеку, к пращуру какому-то. Потому что он убил потому, что он хотел... А почему он хотел убить? А он хотел убить, потому что она его... А почему она его провоцировала? А потому что она родилась в плохой семье. А почему она в плохой семье? А потому что там не хватало денег. Почему не хватало денег? Потому что социальные условия... Говорит, а кто виноват? Говорит, а виноват как бы та обезьяна, которая съела не тот банан, от которого она произошла. И они поняли, что когда ты ищешь причинно-следственные связи, то ты проваливаешься там до бесконечной, можно объяснить все. Понимаете? Вот как сейчас, объяснить можно все. И тогда они сказали, нет, ребята, мы должны эти причинно-следственные связи подрезать, потому что можно уйти в 23 сентября, можно уйти в там, 7 ноября 2017 года. То есть, и тогда они сказали, что есть непосредственная связь. Я скажу, это вот условие, без которого бы не было. Вот, и это вот, они называют, кондиция сина ква нон. Да поэтому непосредственная связь, она идет от того, что было принято решение все-таки распустить Верховный Совет политическое и сделать это силой. А что там этому предшествовало? Миллион вещей. А что там было-то, господи, святой, нет, Макашов святой человек, да? Там, Рудской, все, был миллион всего, но политическое решение отсекалось вот на этом уровне. Поэтому меня не надо отматывать, что было первым. Потому что кто-то скажет, что до 23 сентября были другие даты, но мы тогда уйдем вот туда, к обезьяне.
Вы сказали, выстрелило. И сказали про обстрел парламента. Я вам ответил, что нет, первые жертвы совершили пучисты.
А я сказал про политический выстрел, а не про первые жертвы.
Вы не сказали политический, вы сказали про обстрел.
Я сказал про... Все.
Протокол, да. Все записано. Хорошо, мы будем еще говорить про эти события, поскольку фильм Яна Визенберга я всем рекомендую. Это канал «Непрошедшее время». Вот вышел пятый. Говорят, шестая серия, которая будет завтра, это «Чеченская война». посмотрим. А потом мы, может, с Владимиром Борисовичем вернемся к вот этим основным пунктам истории и будем внутри наших программ их затрагивать.
Я готов даже поговорить и про фильмы, но я, поскольку в поездку попал, я застрял, две серии посмотрел. Я сильно
подождем.
Подождем, и я готов вернуться. Я и про фильм готов поговорить. Тут есть что сказать.
Отлично. Напоминаю, что это «Пастуховские чтения». Напомню вам, тем, кто у нас сейчас на новенького, что у нас вышла, наконец, типография «Отдельное спасибо», книга Нины Хрущевой «Никита Хрущев». Это в той же серии, где наши эти кровавые палачи, кстати. В той же серии огромная, здоровая книга, 700 страниц, и вы можете еще 4 дня ее покупать на нашем сайте dilettant.shop со скидкой, потому что я обещал скидку до 12 числа, значит, до 12 числа. Так что торопитесь, и каждую книгу Нина подпишет. Вы покупаете книгу с автографом, хочу вам сразу сказать. Так что заходите и покупайте, смотрите, что там еще есть. Там много чего интересного. Спасибо, Владимир Борисович. Сейчас мы уступим место Дмитрию Быкову.
Спасибо большое, Алексей Алексеевич.